Если бы мы стали искать, где же в истории философии то учение или система, которое вскрыло бы в отвлеченной мысли содержание ареопагитского апофатизма, то, пожалуй, мы не могли бы найти другого более значительного имени, чем Николай Кузанский. «Господь и Бог мой, помоги тебя ищущему. Я вижу тебя в начале рая и не знаю, что вижу, ибо я не вижу ничего видимого. Я знаю только одно. Я знаю, что не знаю, что вижу, и никогда не смогу узнать. Я не умею назвать тебя, ибо не знаю, что ты есть. И если скажет мне кто-либо, то или иное есть твое имя, то потому уже, что он дает имя, я знаю уже, что это не твое имя. Ибо всякое обозначение того или иного смысла имен есть стена, выше которой я тебя вижу. Если дает кто-либо понятие, которым ты можешь быть понят, я знаю, что это не есть понятие о тебе, ибо всякое понятие находит свою границу в пределах ограды рая. И во всяком образе и сравнении, с помощью которого стали бы мыслить тебя, я знаю, что это не есть соответствующий тебе образ. Кто хочет приблизиться к тебе, должен подняться над всеми понятиями, границами и ограниченным. Следовательно, интеллект должен сделаться неведущим, игнорантом и погрузиться во тьму, если хочет видеть тебя. Но что же тогда есть Бог мой? Это неведение интеллекта? Непросвещенное ли это неведение? Поэтому к тебе, Боже мой, который есть бесконечность, может лишь тот приблизиться, который знает, что не ведает тебя. О видении Бога. Конечно, совершенно невозможно понимать значение жертвы распятия Христа, как это понимается некоторыми недоросшими сознаниями. Смысл ее в том, что Христос, желая показать силу Духа над физической плотью, принял чашу и запечатлел своей кровью завет, принесенный им. Нет больше любви той, как если кто положит душу за други свои. Письма Елены Рерих. Вот слова святителя Григория Богослова на эту тему. Какую же у них видим причину вочеловечивания? Если ту, чтобы вместился Бог, иначе невместимый, и воплоти, как бы под завесою, беседовал с людьми, то это будет у них одна нарядная личина и зрелищное лицедейство. Можно было иначе беседовать с нами, как прежде в купине неопалимой и в человеческом образе. Святитель Григорий Богослов, послание 3 к Ледонию. Итак, Бог непостижим нашим усилиям, но Сам открывает Себя Своей волей. Это еще не все. В Новом Завете открывается, что любовь Бога к людям сделала Его человеком. Величайшая радость христианства в том, что Тот, Кто пришел нас спасти, есть Тот, Кто нас некогда создал. Пришел к Своим, говорит Евангелие от Иоанна о Христе, а святитель Ириней Леонский через несколько десятилетий объяснит, если бы были правы гностики, и Христос не был нашим Создателем, то правильнее было бы сказать, что Христос пришел не к Своим, а к чужим. Ириней Леонский против ересей. Во Христе мы встречаем саму вечность, прорвавшуюся в наше время. Ничего большего не мечтает подарить человеку ни одна другая религия. Все попытки примирить Евангелие с язычеством неизбежно приводят к потере этой радости. Христос оказывается всего лишь одним из учителей, где-то между Пифагором и Джордано Бруно. Но если он всего лишь человек, если он не Бог, значит, с Богом люди так и не встретились. Иногда неоязычники, язычество после Христа, утверждают, что Христос – аватар Божественного Духа. Но тогда само божество так и оказывается безличным и безликим, а Христос оказывается не более чем маской, накинутой на брахман. Человеком он не был, а значит и не страдал, и на Голгофе был лишь спектакль, призванный выжать слезы скорби и покаяния из людей. Конечно, совершенно невозможно понимать значение жертвы распятия Христа, как это понимается некоторыми недоросшими сознаниями. Наконец, в некоторых неоязыческих школах утверждается, что Христос более чем человек, но все-таки менее чем божество. Так, планетарный логос. А если Христос есть и в самом деле тот, кем он себя называл, от начала сущий, Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 25. И каким его познала православная церковь, то что еще искать в других религиях? Сам Бог, сама вечность пришла к нам и сказала о пути спасения, а мы хотим дополнить его плохо понятыми обрывками буддизма и язычества. Как он сам расценивает такое поведение? Он ясно сказал еще в ветхозаветную пору: это прелюбодеяние. Библейская формула «Бог един» – это эксклюзитивистская, исключающая формула. Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет потом: «Пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им», то не слушай слов пророка сего или сновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего и от всей души вашей. Второзаконие, глава 13, стихи с 1 по 3. Когда Бог говорит Моисею первую заповедь: «Бог один», он не имеет в виду, что тем самым Моисею открывается эзотерическая тайна. Имен, дескать, богов много, а на самом деле все религии говорят об одном и том же едином Боге. «Моисей, если хочешь, называй меня Кришной, а ты, Аарон, можешь по вторникам звать меня Зевесом, а по пятницам хоть Астартой. А будет желание, молитесь так: о, Карлсон, иже еси на крыше». Пантеистическая формула «Бог един», напротив, инклюзивная. Она вбирает в себя самые разные формы духовного движения. Заповедь Моисея имеет в виду единый, как единственный, нет иных богов. Бог Библии называется единым, потому что исключает иных богов. Бог современного религиозного китча называется единым, потому что вбирает всех богов. Если бы Бог Библии воспринимался как один среди многих иных богов, как одна из многих эманаций единого, наряду с ним было бы естественно почитать иные божества. Как писал апологет язычества Цельс: кто почитает нескольких богов, тем самым делает приятное Богу, поскольку он почитает нечто от великого Бога. Поэтому если кто почитает и боготворит всех приближенных Бога, он не оскорбляет Бога, которому все они принадлежат. Право же тот, кто, говоря о Боге, утверждает, что только одного можно назвать Господом. Право же тот, кто, говоря о Боге, утверждает, что только одного можно назвать Господом, поступает нечестиво, так как он тем самым разделяет Царство Божие, создает в нем раздор, как будто бы существовали две партии и имелся какой-то другой, противостоящий Богу. Ориген против Цельса. Но библейские пророки, а позже и христиане, как раз и считали, что духовный мир разделился. И потому дружба с языческими духами есть вражда против Бога. Может быть, некоторые языческие ритуалы, образы, мистерии сами по себе не так уж и плохи. Далеко не все в языческой религиозной жизни может быть оценено как инспирация сатаны. Но когда пришел свет, когда открылась возможность прямого обращения к Богу, уже нельзя оставаться в мире языческих двусмысленностей. Отворачиваться от Христа, пришедшего к людям, и обращаться к прежним языческим заклинаниям, значит противиться Христу, отрекаться от Него. И пророки, и апостолы признавали, что у других народов есть свои божества, но решительно отказывались признать за богами язычников статус истинного Творца. Язычники, впрочем, на этом и сами особенно не настаивали. Отсюда слова апостола Павла: «Итак, об употреблении в пищу идола жертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог-Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им». Первое послание Коринфянам, глава 8, стихи с 4 по 6. Если бы эта фраза звучала как «знаем, что есть много богов и господ много, но у нас один Бог-Отец», это было бы манифестом обычного язычества. Мы выбираем своего Бога из сонма многих владык и уважаем право иных религий иметь общение с прочими богами. Если я храню деньги в банке А, Это не означает, что я отрицаю право других людей хранить их деньги в банке Б. Но немедленно добавляемая богословско-метафизическая нагрузка резко меняет ситуацию. У нас один Бог-Отец, из которого все. Не просто у нас есть Бог, из которого происходим мы, наше племя, наша вера, но из которого все. То есть из этого источника все получило свое бытие. А также которым все. То есть и поныне все, что есть, существует по причастности к этому истинному бытию. Христиане убеждены, что те, кто влагают свои сердца и деньги в свои языческие банки, слишком близки к краху. Их космические иерархии не более чем экономические пирамиды типа МММ. И не от злобы к этим людям, а от желания им добра апостолы вновь и вновь предупреждали: «Отойдите, пока не поздно, от ваших богов. Обратитесь к единому вечному Творцу». И вот из 12 первых апостолов Христа 10 были убиты за свою проповедь. Кроме Иуды Искариота и апостола Иоанна, после многих и ссылок и арестов, все-таки ненасильственно ушедшего из этой жизни, был убит и апостол Павел. Все они предпочли пойти на смерть, но не преклониться перед богами языков. О причинах гонений на христиан смотри главу «За что преследовали христиан в языческом мире» в моей книге «Сатанизм для интеллигенции». Том 1. Религия без Бога. Если бы в их представлениях Христос был воплощением одного из многих иерархов или духов, если бы он казался им лишь очередным аватаром, они не стали бы ценой своих жизней отказываться от почитания иных сыновей Божиих. Так часто обвиняют сегодня церковь в теплохладности, в том, что она совсем не похожа на церковь апостолов, на пламенную общину первых христиан. Это правда. Но на первых христиан мы похожи именно в том, что более всего и не нравится в нас людям всерелигиозным. В чем угодно можно противопоставлять первых христиан и нас, но только не в одном. Нельзя противопоставлять современную православную нетерпимость терпимости апостолов, потому что последней просто не было. Апостолы никого не преследовали, как и православные сейчас. Они лишь твердо стояли на своем. Нет спасения вне Христа, а потому не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Первое послание Коринфянам, глава 20, стих 22. Нет возвращения в прошлое, когда, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Послание Галатам, глава 4, стих 8.